не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения.
Господу Иисусу Христу. Я сегодня хотел бы, чтобы мы поговорили и поразмыслили об этой теме молитва. Молитва, потому что о молитве много говорят, и мы много говорим, но один из элементов молитвенной жизни нашей, который, я думаю, что и я даже понимаю внутри в своем сознании, что не у всех он есть. Но, может быть, после сегодняшнего слова он начнется, как-то начнет работать эта часть нашей христианской жизни. Тайная комната. Хотел бы поговорить об этом сегодня. Некоторые даже не понимают сейчас. Вот я говорю, тайная комната, что это такое? Ну, я думаю, сейчас будем говорить дальше, поймете все. Просто перед тем, как буду делиться словом, весь месяц апрель у нас молитва за семьи. В самом начале 2017 года и в конце 2016 года Господь нам дал видение, чтобы мы начали говорить о церкви, как о структуре божественной, о команде, об учениках и о семьях, потому что семьи, мы понимаем, что если семьи будут слабые, церковь будет слабая. Если у человека все время будет какой-то балласт и каким-то образом там будет перевес какой-то, всегда будет что-то, всегда будет у дьявола крючок, который будет цеплять человека, который будет тянуть человека. Но Божья воля, чтобы семья полностью, целиком, и муж, и жена, и дети, и бабушки, и дедушки, они в служении были, они были в церкви, они были в теле Христа. И поэтому мы молимся сейчас, весь апрель, молимся, кто может, поститесь, обязательно участвуйте в этом. Если вы не можете поститься из-за вашего графика или состояния здоровья, молитесь, молитесь вместе за семьи. У нас на нашем веб-сайте есть раздел такой, молитва, и там вы можете посмотреть темы, именно конкретно темы за апрель, что мы поднимаем. Хорошо, сегодня давайте рассмотрим территорию, как я ее назвал, тайной комнаты. У нас у всех должна быть тайная комната, у христиан. И тайная комната подразумевает то, что ты там один. Там нету даже два. Вот в другом случае в Библии говорит, Иисус говорит, там где двое, как минимум двое, не 2000, а двое собрались во мое имя, я посреди них. Но существует такое понятие у христианина, в их христианской жизни, как тайная комната, территория, где ты находишься сам, один. Там нету даже второго друга, брата, сестры, жены, мужа. Ты находишься на этой территории один. Но не один сам по себе, а ты и Бог. Ты и Бог. И должна быть без исключения у каждого из нас тайная комната, потому что я думаю, что это просто необходимая обязанность наша. Это не просто по желанию. Это нам нужно прийти к этому. Нам нужно, чтобы в нашей жизни заработала тайная комната. И будут происходить вещи, многие вещи, если у нас это заработает часть христианской жизни. И знаете, интересна формулировка. Вот Господь говорит, обращается к народу в Ветхом Завете. Он говорит, если будешь слушать голоса моего, будешь в благословении. Если не будешь слушать голоса моего, будешь в проклятии. Избери. Выбери, что ты хочешь. Хочешь ли ты быть в благословении и благословенным человеком персонально и народом в целом? Тогда слушай голоса моего и исполняй его. Или нет? И сегодня тайная комната, это в принципе, как можно сказать, одно из условий тебя и меня, как христианина, чтобы мы имели результат, чтобы мы имели плод в нашей жизни, как христиан, когда мы молимся. Мы молимся вместе, мы молимся перед прославлением, мы молимся в церкви, мы молимся на домашних группах, мы молимся муж с женой или там мама с дочкой. Но существует это понятие, когда ты должен остаться один. Зайди в свою комнату, закрой за собой дверь и молись Отцу, который в тайне. И Отец, который в тайне, воздаст тебе явно. Мы сегодня посмотрим это место. Для чего нам территория, вот этот private, для чего нам вот эта территория тайной комнаты? Дорогие, очень интересный момент для того, чтобы самое первоначальное, и Библия уже раскрыла нам это откровение, дало, чтобы мы сами себя победили. Вы знаете, что в нашей христианской жизни один из врагов таких хитрых и сложных, конечно, кроме дьявола, знаете, это кто? Это ты сам. Это ты сам. И когда мы находимся в массовом состоянии, коллективная вера, или там в каком-то публичном служении, это понятие может раствориться, завуалироваться. Но чтобы тебе победить тебя самого, сейчас дальше буду говорить, и вы поймете, о чем я говорю. Тебе нужна территория тайной комнаты. Там ты разберешься со своим, может быть, одним из главных врагов. И это не дьявол, это ты сам. Я сейчас буду дальше говорить, и вы поймете, почему я говорю. Это должно произойти персонально, при личной встрече с Господом. Когда мы смотрим на жизнь мужей веры, когда мы смотрим на жизнь даже наших современников, и их тоже можно назвать мужами веры, мы понимаем, что в их жизни и в служении существовала эта часть, они уделяли большую время, ответственность и внимание тайной комнате. Для чего? Чтобы разобраться в своей жизни с одним из главных врагов в своей жизни, это с собой любимым. Моя сегодняшняя мысль, перед тем, как мы будем молиться. Вы знаете, христиане молятся годами, мы молимся, мы говорим о молитве, мы учим о молитве. Но вот моя сегодняшняя мысль, послушайте внимательно, чтобы мы молились, и наша молитва была эффективной. Помните, мы говорили много, смотрим Библию, написано много, может усиленная молитва правильно. Но надо от обратного пойти. Самое последнее слово какое стоит? Правильного. Я сегодня расшифровываю это слово «праведный» как человек, который победил сам себя. Если человек смог победить самого себя в тайной комнате, и он начинает молиться, это атомная бомба в духовном мире. Не надо орать, не надо махать, не надо плевать по сторонам, не надо топать ногами. Ты зайдешь в тайную комнату, помолишься, может быть, короткое время Отцу в тайне. Он, видящий тайное, воздаст тебе явно. И такие будут вещи происходить в физическом, визуальном, публичном мире. Нам, дорогие братья и сестры, даже и не снилось. Почему не происходит? Потому что дьявол обманул христиан. Христианин думает, что он должен бороться с дьяволом, он должен бороться с мирскими людьми, он должен бороться с какими-то обстоятельствами. А сегодня Господь нас возвращает опять в начало и говорит, самый первый твой враг – это ты сам. Это ты сам, любимый, Петя, Вася, Коля, тебе надо разобраться с самим собой. Ты не сделаешь это в публичном служении. И даже если за тебя пастор будет молиться или какой-то там суперпророк, ничего не произойдет. Тебе надо самому идти 40 дней и 40 ночей на эту гору, встретиться с Господом и разобраться со своим любимым человеком. Сдайся, моя сегодняшняя мысль, капитулируй перед Господом. Не пышься, не напрягайся, вот какой ты есть. Не надо его перед ним что-то строить и какие-то маски одевать. Он знает тебя, какой ты есть. Моя сегодняшняя мысль по тайной комнате – сдайся, капитулируй, отдайся полностью Господу. Распластайся перед ним, будь раскрепощенным перед ним, и начнут происходить процессы. Это одно из основополагающих действий нашего нахождения в молитвенной комнате. Не просто зашел на автомате «Аллилуйя, Отче наш», или там «Господь пастырь мой», «Господь благослови этого соседа», «Жену, сына». С чего начинается Родина, драгоценная? Тебе надо победить самого себя. Как победить самого себя? Ты должен сам сдаться. Как быть побежденным? Тебе надо капитулировать. Молитвенная комната. Где может быть молитвенная комната в нашей жизни? Вот мы сегодня будем вместе молиться, и мы молимся там группой, мы молимся там группой. Но прежде того, чтобы у нас вот эта коллективная молитва имела успех, нам надо каждому найти в своей жизни тайную комнату. Где может быть тайная комната? Она может где угодно быть. Что такое тайная комната? Это территория, где ты остаешься один на один с Господом. Нету подручных средств, нету музыки, нету друзей, нету братьев, нету пастора, нету грешников, нету праведников. Ты один и Господь. Это может быть твоя комната в твоем доме. Зашел, закрыл дверь и все. Это может быть какая-то дача за городом. Это может быть лес. Это могут быть в горы ушли люди. Это может быть какое-то побережье, апстейт, я не знаю, где угодно. Это территория, где ты остаешься один на один с Господом. Как это важно нам сегодня. Это наша база, на которой мы будем строить нашу христианскую успешную жизнь. Аминь. Для чего нужна эта территория? Еще раз повторюсь, чтобы победить самого себя. И это должен сделать ты. Ты. Никто за тебя это не сделает. Тебе надо разобраться. Реанимация, обновление в силе Святого Духа, наполнение Словом Божьим. Вот эти вещи все нам так необходимы. Сегодня у христиан так много пробелов в этом плане, поэтому они нерезультативны, поэтому они не могут достигнуть того, что Бог поручает. И сегодня то, что Бог нам раскрывает и поручает, нам надо приготовиться, нам надо подготовиться. Что можно делать в тайной комнате? Ты можешь перед Богом делать все. Хочешь плакать? Плачь. Даже слово подберу, не просто плакать. Рыдать хочешь? Рыдай. Хочешь распластаться и лежать на полу? Лежи, как Давид, лицом вниз. И посыпай себя пеплом. Хочешь смеяться? Смейся. Хочешь какие-то вещи, вопросы задать Господу? Задай вопросы и получай от Него ответы. Ты можешь сделать все, это твой Отец любящий. это твой Отец, это Господь, который только и ждет, чтобы ты вошел в тайную комнату. Ты говоришь, подожди, Господь, служение, график, туда пошел, сюда пошел, петь должен, играть должен, проповедовать должен. Подожди, прежде чем, чтобы ты что-то начал делать, тебе надо разобраться с самим собой. Тебе надо капитулировать перед Господом. Мне надо капитулировать перед Господом. И я могу сделать это именно в тайной комнате, в молитвенной комнате. И мы поняли сейчас, что тайная комната, это может быть где угодно. Это мы так ее обозвали. Ты можешь уехать апстейт, в лесу, где никого нет. И ты стоишь на коленях и молишься, и присутствие Божие приходит. Час, два, три, пять. Не ограничиваешь. Конечно, заранее нам надо спланировать время в нашем скеджеле и графике, чтобы сделать такой выезд или взять это время для себя. Этот момент, он будет, ты будешь получать исцеление в этот момент. Ты будешь получать назидание от Господа в этот момент. Твоя раненая душа, ты скажешь, у меня душа не раненая. Раненая. Или дух, или тело, или душа, она будет восстанавливаться и исцеляться в этот момент. Вы понимаете сегодня, как дьявол обманывает христиан? Они думают, что если они попадут на какую-то супер-мега-конференцию, где какие-то крутые проповедники возлагают руки, они получат исцеление. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Да, кто-то исцеляется, но многие не исцеляются. Время проходит, и все то же самое. Господь сегодня желает, чтобы каждый из нас нашел территорию святилища, святую территорию, святое место, куда он войдет персонально и получит от Господа исцеление души, духа и тела. Получит слово от Господа, получит откровение от Господа, получит силу от Господа, чтобы дальше двигаться за Господом. Вы слышите, дорогие, как это важно? Как важно сегодня нам тайную комнату иметь, насколько важнее, чем все остальное в моей жизни. Насколько важнее. Даже насколько важнее просто чтение Библии или посещение церкви. Годами ходят, посещают церковь, читают Библию. Как сегодня это поражение христиан. А внутри они не победили себя. Внутри он или она не победили себя. Это должно произойти там, в пустыне. Это должно произойти там, когда Иисус Петру говорит: «Плыви на глубину, Петр». И он не понимает ничего, что он говорит ему, этот молодой плотник. А у Иисуса уже план, он хочет от берега, от суеты, от людей, его подальше. Там, на глубине, Петр, я явлю славу свою. Вы понимаете? У нас сегодня должно это время быть. В суете Нью-Йорка, ваш график, работа, общение, покупки, иншуранцы, посещение врачей, суета домашняя. Господь говорит: я сядь в свою лодку и плыви на глубину. Возьми что-то с собой, кусок хлеба, это я образно говорю, одну там, я не знаю, рыбу или две рыбы, и иди долго, долго, именно на то место, куда я тебе покажу, и там я буду разговаривать с тобой. Только там ты получишь ответ, только там ты получишь откровение. И когда ты уже вернешься в силе Духа Святого, вы помните, Иисус был искушаем в пустыне? Он победил дьявола, и написано, когда он выходил из пустыни, он был исполнен Духом Святым, и его служение имело 100% успех. Но многие говорят: это же Господь, подождите, он пришел в облике раба, человека, и нам показывает пример. И не только Иисус, и просто обычные люди. И Моисей, и пророки, и апостолы, это не были боги, это были обычные люди. Но они платили цену, они побеждали себя в тайной комнате, и поэтому имели успех. Итак, время, которое ты проведешь наедине с Господом, оно восстановит тебя. Оно исцелит твою раненую душу, оно исцелит твое раненое тело, оно реанимирует тебя. Оно очистит твое сердце от всех шлаков. А что такое сердце языком Библии? Из него источники жизни. Все, что ты производишь сегодня на этой земле, хорошее или плохое, генерируется в двигателе там, в моторе. Сначала все формируется, зажигается, воспаляется, и потом бум, и выходит в физическом мире. Поэтому Иисус говорит: сердце, храни сердце свое. Где сердце твое? где, к чему оно прилеплено, потому что из него источники жизни. Итак, в тайной комнате будет происходить очищение твоего сердца. И даже не на публичном собрании, и даже, может быть, не на каких-то энкаунтрах. Я не против энкаунтров. Слава Богу, на них происходят какие-то чудеса. Я не против тренингов, каких-то всевозможных там мастер-классов. Слава Богу, люди получают там какой-то эффект. Но, дорогие, нам надо понять, что самая главная территория, где будет самый хороший эффект достигнут, это твоя тайная комната. Если ты хочешь быть эффективным служителем на своем месте, к чему тебя Бог призвал, тебе надо начать заходить и закрывать за собой дверь. И в другом понимании, уезжай из города, если ты не можешь здесь найти место. Ты говоришь, у меня времени нет. Есть. Если человеку скажут, что он, осталось ему полгода жить, что он будет делать? Он будет за эти полгода делать самые наиважнейшие и наиценнейшие вещи, которые он считает в своей жизни. Так вот, представь себе, что это самая наиважнейшая вещь в твоей жизни. Значит, ты сможешь найти график среди всей своей занятости. Среди всей своей занятости. Насколько был Павел занят, апостол Павел? Когда мы изучаем его жизнь, как много он находился в тайной комнате. Почему он был успешный? Почему тень Петра исцеляла больных? Потому что он платил цену, он побеждал себя в тайной комнате. Вы что думаете, они сами по себе были такие суперкрутые духовные? Они обычные люди были, со своими грехами и пороками. Но у них было откровение, они смотрели на своего учителя. А что делал Иисус? Написано, он часто уходил в пустынные места, заходил на гору с кем? Один. И находился с Отцом, и находился в молитве, плакал, сокрушался, восстанавливался, ангелы и Господь его укреплял, и после этого он шел в публичное служение, и был успех, он возлагает руки, бесы выпрыгивают, он просто говорит слово, и сотни говорит, достаточно слова твоего, и слуга мой выздоравливает. Женщина с кровотечением просто схватила за его одежду, и кровотечение остановилось. Это публичное служение имеет успех, потому что буквально какое-то время назад Господь находится в тайной комнате. Сел в лодку, отплыл куда-то на глубину, там дальше, один, уплыл. Зашел на гору один, ушел в пустынные места один. Показывает нам пример. Дорогие, вы поймите, я сам хочу, я очень часто выезжаю в апстейт, я молюсь, размышляю, читаю Библию. И я вижу сегодня, Господь показывает через Дух Святой, насколько христиане слабые. Почему? Потому что они не понимают принципы успеха христианской жизни. Мы должны ставку больше сделать не на техническую сторону нашего служения, а на внутреннюю, духовную сторону. Мы должны больше проводить время с Господом, потому что мы не можем без Него делать ничего. Мы даже не знаем, как сделать шаг на юг, на север, на запад, на восток. Мы должны понимать, у нас должен включиться вот этот компас духовный. И мы должны заплатить цену. Когда размышляю, Господь опять зовет, Он говорит, оставь все, сядь в свою лодку и плыви далеко от берега, от суеты, от людей, от всяких разговоров, споров и распри, от всяких сравнений, смотрим, завидуем, что-то хотим там достигнуть и так далее. Уходи, говорит, от этого подальше, там на глубине. Ты получишь самые ценные вещи в своей жизни. И когда ты вернешься обратно на берег, вот тогда ты увидишь, что я Господь. И другие люди увидят это. Итак, вот один из секретов или ключей нас сегодня в нашей молитве. Молимся группами и молимся персонально. Но сегодня я говорю про персональное наше время. Один из секретов и ключей нам Господь дает через пророка Иеремию. Давайте мы посмотрим быстро. Книга Иеремии, 29 глава. С 11 по 13 стих. Известный стих, слава Богу, но давайте вникнем, что говорит Бог. «Ибо только я знаю намерения». Сразу, смотрите, с самого начала картина вся преображается. То есть Господь дает нам понять, что больше никто не знает намерения на твою жизнь. «Ибо только, Он говорит, я знаю намерения, какие имею о вас». Даже ты не знаешь, какие намерения ты о себе имеешь. Ты не знаешь, что ты будешь завтра делать, по большому счету. Мы можем только предполагать. потому что у нас есть опыт житейский, мы думаем, вот сегодня суббота, завтра воскресенье, вот так спланирую. А если вообще что-то изменится, какой-то метеорит упадет сюда, или какой-то ураган придет, или электричество исчезнет, или компьютеры выключатся, или, я не знаю, какая-то чума начнется, что ты будешь делать? Вообще, я просто к примеру говорю. Поэтому Господь говорит, ибо только я, Всевышний, знаю намерения о тебе. И смотрите, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо. Это не злой Бог, это не жестокий Бог, как сегодня люди многие представляют. Он имеет намерения во благо, чтобы тебе было хорошо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вот важное наставление начинается с 12 стиха. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Может быть, это банально, звучит и очень просто. Многие даже не идут и не молятся, и не получают ничего в своей жизни. Не в обиду будет вам сказано, дорогие, вы даже не идете и не молитесь Господу, чтобы что-то получить от Господа. Нужно элементарно взять, пойти и начать, и молиться Господу. Это если вот так по-простому. Это если вот так совсем поверхностно говорить. Возьми, соберись, иди, найди свое место тайное, кто тебе не будет нигде там ничего говорить и мешать. И помолись Господу. Хотя бы попробуй, начни, сделай шаги. «И я услышу вас», 12 стих. «И я услышу вас», говорит Господь. Почему нет ответа? Да вы даже не молитесь. Это как в притче или в Екклесиасте написано, что ленивец, ему даже тяжело взять ложку супа, зачерпнуть и в рот себе положить. И он худеет, и болеет, и слабеет. И удивляется, а что я болею и слабею? Слушай, возьми ложку, зачерпни суп и поешь». Господь говорит, возьми, встань, пойди и помолись. И я отвечу тебе. И я отвечу тебе. Это не так, что, как, знаете, у нас вот в Советском Союзе, помните, эти там секретарь какого-нибудь там горкома, райкома. Я просто раньше, ну, это в силу там своей занятой работы, каким-то образом ходил там по этим вот кабинетам. Нужно было мне. Я занимался там коммерцией давно еще, в молодые годы. Это как раз союз был, только вот он должен был распасться. И картина такая, ты приходишь, а тебя динамит секретарь. Говорит, у него там на записи 50 человек, или ждите, или приходите завтра. Завтра приходишь, говорит, а его нет, он уехал на совещание, приходите завтра. Знаете, вот такая картина. И ты до этого секретаря или там этого хокима, вот в Узбекистане, никак не можешь достучаться. Тебе надо подписать одну бумажку, чтобы дело дальше двинулось. А ты бегаешь, пороги оббиваешь. Вот некоторые христиане думают, Господь, он как этот секретарь там горкома, я не достучусь до него никогда. Меня там ангелы остановят, будут динамить. Я вообще, он меня не будет слышать, я же грешник последний. Что Иеремия говорит, что Бог через Иеремию говорит? Просто соберись, пойди и помолись Господу. И Господь говорит, я услышу тебя. Господь услышит тебя, и Он даст ответ тебе. Возьми в конце концов ложку, не ленись. И съешь этот суп или кашу, и ты увидишь результат. И 13 стих, он еще важнее сегодня по нашей теме. Он говорит, и взыщите меня. Кого мы взыскиваем? Человек заболел, ему диагноз поставили, он начинает метаться. Лекарства, быстрее, деньги найти, операцию сделать, родственников подключает. Господи, Господи, там уже про Бога вспоминает, атеист, там неверующий. Человек метаться начинает. Слово «взыщите» – это когда у человека сильная жажда есть в пустыне, нет воды, и человек начинает жаждать. Он начинает думать, мозги начинают работать, что без воды организм в пустыне, он умрет, погибнет. Вот точно так же и здесь. Господь говорит, если у вас жажды нет, вы меня не взыщите, у вас должна быть жажда, вы должны понимать, что вы в пустыне, вам нужна вода. Это я. Если взыщите меня и найдете, он говорит… Я не такой какой-то секретный Бог, где прячусь за облаками, какой-то непонятный космос, разум, как сегодня много людям засоряют мозги. Взыщите меня, найдете меня, пойдете помолитесь, и я услышу. Все просто. Если взыщите меня всем сердцем вашим. Вот это сегодня ключ, вот это сегодня секрет твоей христианской успешной жизни, в частности твоей молитвы. Я сегодня служение начал, мы говорим о тайной комнате. В тайной комнате нам надо приготовиться, чтобы взыскать Господа как? Всем сердцем нашим. Человек приходит на молитву, даже молится персонально. У него одна голова забита деньгами, другая голова забита семьей, третья голова забита здоровьем, четвертая голова забита служением даже, скажу, если он верующий или служит. Это не все сердце, извините, это 15% из 100, или 10, или 8, или 35. Господь говорит, когда в тайную комнату заходишь, убирай жену, убирай мужа, убирай детей, убирай служение, убирай деньги, убирай здоровье. 100% сердца открой, и я услышу тебя. Мы же не делаем так, но Слово-то Божье говорит именно так. Я загружен настолько, я не знаю, что я буду завтра делать. Платить биллы. Мне надо лендлорду заплатить. У меня там конфликт с моим двоюродным братом. У меня там тетя звонит, у нее сын наркоман. И наша голова, она загружена мусором. Да, проблемы будут. Информация все время будет поступать. Но что такое тайная комната? Поэтому он говорит, когда туда заходишь, там никого не должно быть ни в твоих мозгах, ни в твоем сердце. Давайте еще раз прочитаем 13 стих. «Взыщите меня, возжаждите, у вас будет очень сильная жажда, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». 12 стих. «И пойдете». Вы знаете, вот здесь он говорит «и пойдете». «Воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь». Что такое «пойдете»? Куда пойдете? «Пойдете» – это означает, что ты начинаешь в своей жизни находить территорию, где тебя никто не будет тревожить. Это и есть тайная комната. Ты начинаешь заранее планировать территорию, место, хоть в дома, хоть за городом, хоть где-то на побережье. Вот это «пойдете» – это означает, ты сам, твоя инициатива, находишь место, чтобы тебя никто не отвлекал. Уединись, войди во святилище. Невозможно в суете во святилище входить. Иисус как-то сказал, он говорит, вы поймите, ребята, святилище, я не имею в виду церковь, собрание вот сейчас, публичное. Святилище, присутствие Господне, это не балаган. Поэтому невозможно 50% во святилище быть с Богом, 50% с миром. Поэтому невозможно думать о каких-то своих проблемах житейских и в это время молиться Господу, искать Его воли и откровения. О чем говорит Писание? Всем сердцем твоим. Если в этом эквиваленте мы можем выразить 100% по этой шкале, 100% твоего сердца. А что такое сердце языком Библии? Он говорит, всем сердцем твоим взыщи, всей жизнью твоею. Всей жизнью твоею. Оставь все в своей жизни на этот момент и начинай быть перед Господом открытым, прозрачным, сокрушайся перед Ним. Распластайся перед Ним. Я не знаю, какое-то слово еще подобрать. 13 стих. Найдете меня только тогда, когда взыщете. Если у тебя нет жажды, и ты находишься где-то в месте, где много воды, и ты уже напился воды, и еще много воды, ты, конечно, не будешь жаждать воды. Но представь себе, и Бог нам сегодня говорит, что мы не находимся там, где много воды. Что такое вода вот в прообразе сегодняшнем? Дух Святой, присутствие Господне. Присутствие святилища Господня. Он говорит, вы в пустыне, ребята. Поймите, вы в пустыне, в духовной. Вам не просто надо... Давай поразмышляем, где можно воду взять. Нам надо орать, соус, где вода? Возжаждите меня, и только тогда найдете. А если мы на расслабоне, если я знаю супермаркет здесь под боком, там столько воды, у меня из крана вода, я там фильтр поставил. Какая пустыня? Я никогда не возжажду и никогда не найду то, что мне надо. Оно у меня всегда рядом есть. Но Господь говорит, у вас не такое положение. В духовном плане вы находитесь в пустыне. Нет никаких супермаркетов. Забудьте. Вам нужна вода Духа Святого. Вам надо понять, что вы нищие духом. Вам надо понять, что вы должны возжаждать, очень сильно захотеть больше всего на свете. Даже больше своего здоровья или благополучия детей. И тогда вы найдете меня. Как взыщете? Всем сердцем. Я нахожусь там, апстейт, молюсь, на коленях плачу. И такой щелчок. Господь говорит всем сердцем. Начни искать меня всем сердцем. Ты хочешь быть успешным в служении? Начни меня искать всем сердцем. Ты хочешь видеть чудеса, которые были, когда я ходил или при деяниях апостолов? Начни меня искать всем сердцем. Я до сих пор не понял, что я приоритет номер один в твоей жизни. У тебя всегда появляются какие-то пунктики. И это надо, и это надо, и это надо. Ты все время органайзер носишь с собой, духовный. Господь говорит, выкинь его, сожги. Я на первом месте. Я твоя жизнь. Я твой хлеб. Я твоя вода. Я твоя любовь. Я твое здоровье. Человек боится это сделать, этот органайзер сжечь. Потому что мы держимся за него всеми руками и ногами. И передними, и задними. Извините, я шучу. А Господь говорит, выкини его, потому что он тебя уведет, загубит, ты будешь все время на это опираться. Вот почему он говорит, если вы не возненавидите, в Луки написано, если вы не возненавидите жену свою, некоторые философы говорят, что это за Бог такой жестокий у вас? Как можно возненавидеть свою жену и детей? К чему ты Иисус призываешь? А вот он об этом и говорит, что вы должны отсечь, отсечь, отсечь все вещи, которые сегодня для вас якобы важны. Вы не понимаете, они вам не нужны. Если ты не возненавидишь жену, детей, то есть в другом значении, не расставишь приоритеты в своей жизни, говорит ли мне Бог сейчас мою жену выгнать и сказать, пошла вон, я теперь Божий слуга. Это же безумие. Но что мне сегодня Господь говорит? Я должен в твоей жизни, в твоем сердце быть на первом месте, а жена на втором, а дети на третьем, а церковь на четвертом. Я на первом месте. Это знаете, что такое я на первом месте? Когда Господь командует в сторону человека, вот как у пророков, готовность номер один, они реагируют быстро, сразу. Вы помните, когда... Иисус говорит, следуй за мной, юноша. Он говорит, позволь мне похоронить отца. Он говорит, пусть мертвый хоронит мертвецов. Иди за мной. Но это аллегория. То есть он говорит, расставь приоритеты быстро, сразу среагируй, быстро. Ты не понимаешь, кто перед тобой. Расставь приоритеты сразу. Дорогие, сегодня я хочу сказать, мы должны молиться с благоразумием и с подходом. Мы уже понимаем, у нас есть откровение, что такое тайная комната. Я прихожу туда, я отсекаю все побочные действия в моей жизни, все, что на меня влияет. И я открываю 100% свое сердце перед Богом. Господь, я грешник. Говори ему, что ты грешник. Господь, я смотрю порнографию. Говори, что ты смотришь порнографию. Господь, я занимаюсь онанизмом. Говори, что ты занимаешься онанизмом. Господь, я пью алкоголь или, я не знаю, там еще что-либо делаю, ворую. Говори открыто. Это твоя тайная комната, территория. И он начнет тебя изменять там. Господь, я занимаюсь колдовством. Скажи об этом открыто, потому что Бог знает об этом. Но что Он хочет? Он хочет, чтобы ты открылся перед Ним. Или открылась. Когда будет результат в нашей жизни? Истинный, как Библия говорит. Когда ты полностью капитулируешь. Что такое полностью капитулируешь? Когда ты откроешься полностью, что такое искреннее раскаяние? Ты полностью, как царь Давид, Господь, я мусор перед тобой. Вы представляете, царь Давид, которого боятся все соседние государства, который богатый, который влиятельный, который имеет уважение в своей стране, он лежит перед Богом и говорит, я мусор. И Господь говорит, вот это мой муж. Я буду еще больше использовать тебя. И сегодня это тоже к нам относится. И когда я начинаю понимать, мне Бог раскрывает картину, вся моя жизнь, она сразу преображается, у меня ценности меняются. Мои ценности меняются. Вы понимаете, дорогие? Все, что я планировал раньше, там, построение семьи, пойти там, получить образование, хорошую работу найти. Да, но это настолько все относительно и побочно. Знаете, это побочно, это не основные вещи. Это побочно. Пока мы живем в теле, нам надо содержать себя. Конечно, поэтому Бог нам дает силы в наши руки приобретать богатство. Но в тот же самый момент Он говорит, не забывай меня. Чти меня от имени своего, чтим мы сегодня от имени своего Его. Он мне дает силы приобретать богатство. Он говорит, чти меня от имени своего и от любого прибытка своего. И это одно из взаимодействий с Богом. Поэтому, когда мы говорим про шкалу 100%, если 30% или даже 85% ты открываешь перед Богом, это не полное, это не полное сердце. Ты всем сердцем не взыскиваешь Его или я. Меня Дух Святой обличил. Мне Дух Святой сказал, может быть, есть в твоей жизни поиск 87%, но это не полное время, это не полное сердце. Мне нужен ты целиком. Когда ты заходишь в тайную комнату, ты мне нужен целиком, всем сердцем. Это значит всей жизнью. И ты не обращаешь в это внимание на то, что дождь идет, снег идет, у тебя болит ножка, там коленка или у тебя еще что-то там. Дом горит даже. Полностью, ты мне нужен полностью, Господь позаботится. И вот интересно из моей практики, я хочу вам сказать, я заметил, когда я капитулирую перед Богом, потому что мы всегда перед битвой какой-то, перед служением, мы должны набраться сил опять. Как Иисус, как апостолы, как пророки, они уходили и уединялись с Богом. Когда я капитулирую перед Богом и искренне перед Ним раскаиваюсь и говорю, Господь, я вообще, вот что хочешь делать со мной? Я вот это, Господь начинает уже лечить в этот момент, чистить, освобождать. И после этого публичное служение, оно имеет успех. Если я не разобрался сам с собой на private place, на вот этой территории, тайной комнаты, мое публичное служение, оно не будет иметь успех. Не в смысле успех, фанфары звенят, и какие-то там фонари горят, и все поют «Аллилуйя тебе, нет подобного тебе». А в смысле в Божьем понимании успех. Люди не каются, люди не исцеляются, люди не получают откровения. И это называется бутафория, поверхностное христианство. Почему? Потому что не разобрался вчера там, в тайной комнате, я не победил себя. Ты не будешь никогда иметь успех, выйдешь на улицу евангелизировать, пойдешь персонально кому-то что-то говорить, за кого-то молиться. Все время будет бутафория, вы понимаете, дорогие, искусственно, поверхностно. И сатана будет смеяться. Да, христиане ходят, что-то поют, говорят, а ничего не изменяется. Почему бесы боялись Христа? Почему бесы боялись апостолов? Почему? Потому что они распознавали принадлежность вот этих людей к Господу. А почему это происходило? Потому что эти апостолы, обычные, простые люди, необразованные, у них не было теологического образования, как у фарисеев. Они получили однажды откровение, что им надо себя победить. Помоги нам, Господи. Научи нас молиться, Господи. Говори там Богу. Мы думаем, что мы что-то умеем. Да мы вообще еще ничего не умеем. А Господь хочет через нас сделать большие дела. Но прежде чем сделать один шаг в служении, в каком-то телодвижении твоем, я сегодня больше, наверное, говорю о служении, как о христианской жизни в целом, не только о церковном служении. Нам надо найти в своей жизни график вот этот вот. Мне нужна тайная комната. Без друзей, без жены, без детей, без мяса, без хлеба, без музыки. Вообще без ничего. Ты и Бог. И начинается работа там. Мы там будем побеждать депрессию, разочарование. Различные боли, душевные, духовные, физические, там, нигде в другом месте. Именно там будет эффект. И знаете, еще хочу вам сказать, дорогие, что нам надо пожертвовать чем-то в нашей жизни, чтобы найти это время для тайной комнаты, разобраться в своем графике и расставить приоритеты. Чуть-чуть меньше посмотреть телевизор, чуть-чуть меньше поговорить по телефону с кем-то, чуть-чуть меньше заниматься шопингом. Я не знаю, вы сами знаете. Но когда вы видите, что вам так необходима вода в этой пустыне, вы быстренько расставите приоритеты. Знаете, когда человеку говорят, вот бандиты встретили в лесу и представляют пистолет к виску, жизнь или кошелек. Обычно что люди говорят? Да убей меня, я тебе не дам кошелек, давай, стреляй. Конечно, нет. Отдают быстро кошелек, чтобы сохранить жизнь. Сегодня драгоценное, мы примерно в такой ситуации. Жизнь и смерть, жизнь и смерть. Смерть дышит нам в лицо. Мы ходим по лезвию бритвы и сами того не понимаем. В церкви читаем, поем, но не разобрались с самим собой. Мы как-то говорили у нас на занятиях, что самый вот этот внутренний наш Адамов человек, грешник внутри, если ты его до конца не умертвил, он все время будет о себе напоминать. И он будет доминировать, и он будет влиять на тебя. А ты будешь думать, что ты за Христом идешь. Вообще в другом направлении двигаешься. Поэтому тайная комната – это место, где ты будешь побеждать себя, то есть вот этого грешного человека внутри тебя. И Бог тебя там изменит. Еще одна схема. 20% твоего успеха публичного служения потребует 80% твоего времяпрепровождения в тайной комнате и твоей борьбы в этой тайной комнате. Всего лишь 20% твоего публичного успеха в служении – оно займет у тебя 80% пребывания с Богом один на один, в сокрушении, в раскаянии, в исповедании и так далее, и так далее. Моисей, хороший пример, Илия, пророк. Вы помните, да, этих людей, что они сделали? Сразу вспоминайте, мы не будем останавливаться, времени нет. Царь Давид уже упоминал. Даниил, который находился в плену. Петр, апостол, Павел, они все, они работали вот по этой схеме. 80% у них была борьба в тайной комнате. Может быть, нам Библия четко и ясно, в деталях ярко не раскрывает это, но мы можем логически домыслить. Они находились долго с Господом. Они находились на территории, где их никто не мог отвлечь. Никто не мог туда свой нос засунуть, что-то посоветовать из людей. Господь и они. И потом, когда они выходили в публичное служение, шли к людям, в город, еще куда-то в служение, они имели успех от Господа. Вот сегодня драгоценный для нас эта схема, это для нас руководство прямое, непосредственное. Нам надо найти свою тайную комнату, нам надо открыть полностью свое сердце. Господь говорит, если взыщешь меня всем сердцем, надо элементарно начать двигаться. Вспомните картину. Ленивец не может борщ кушать и умирает от голода. А стоит тарелка с супом и ложка. У него все работает. И руки, и голова, и рот может жевать. А он ленивый, настолько ленивый, что не берет суп и умирает от голода. Вот у нас примерно так же. Господь говорит, встань, иди, помолись. И я отвечу тебе. Настолько все просто. Он говорит, если взыщете меня как? Мне Господь нужен вот только буквально на пару дней решить какие-то моменты, вопросы с документами. Никогда Господь не будет работать в жизни этого человека. Или приходит, говорит, там какая-то цель, мне нужно вот это порешить, это порешить, это порешить. А на самом деле они не ищут Бога всем сердцем. Никогда Господь не будет взаимодействовать с этим человеком. Может быть, по своей великой милости Он каким-то образом поможет. Дорогие, но сегодня время такое, когда будет проявляться. Помните, мы говорили про фотодело? Проявитель, есть там такой порошок. Будет проявляться все. Он говорит, я покажу разницу между служащими мне и неслужащими. Между праведными и неправедными. Он говорит, я ищу себе поклонников, не которые хорошие вокальные данные или профессиональные музыканты, а которые будут поклоняться мне в духе и в истине. Он не, вообще там ни одного слова не говорится о профессионализме. На любом месте, не на горе, не в Израиле, не в Греции, на любом месте я ищу себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и в истине. Но это ремарка такая, отступление. Дорогие, еще хочу сказать одно такое наблюдение. Когда ты будешь в тайной комнате, когда ты будешь подниматься на эту гору 40 дней и 40 ночей, я не знаю, у каждого свое место, или уйдешь в лес куда-то, чтобы искать Божьего лица, тебе может показаться, что там как-то холодно, страшно. никого нет, плеча нет, чтобы подпереть. Тебе может показаться там не как-то неинтересно, скучно. В первый момент или вообще. Представляете, Иисус в пустыне. А что там в пустыне есть? Это же не Лас-Вегас с развлекательными центрами. Там ничего нет. Там жарко, там зной, там, может быть, какие-то звери пустынные. И он не ест 40 дней и 40 ночей. А пророки уходили в пустыню, апостолы находились в уединении долгое время. И там нету никаких шоу, там нету никаких ободрений. Давай, давай, аллилуйя, вместе, аллилуйя, возьмем, споем, аллилуйя. Ты один. Там холодно на этой горе, ночью там страшно, шакалы воют. Но ты идешь туда, в это место, чтобы встретиться с Богом. И Господь тебя специально туда манит и зовет. Он говорит, туда иди, там я буду с тобой разговаривать. Понимаете? Это еще одна из вещей, когда мы находимся в тайной комнате, тебе в этот момент может быть некомфортно, тебе в этот момент не такое у тебя фан-время, аллилуйя, такой радостный, так вот у меня все классно, тут все прыгает, двигает. Ты сокрушаешься перед Богом, ты плачешь перед Богом, и Он тебя формирует. Для чего? Чтобы когда ты завтра вышел в публичное место к людям, Он уже начал использовать тебя как свой канал. Ты будешь его слышать, и ты будешь делать все правильно, как он говорит. Потому что твой человек, твое я, ты его победил в этой тайной комнате. Ты победил его. Матфея 6.6. Иисус дает руководство для молитвы нам также. Еще одно руководство. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. И сегодня комната твоя, это не обязательно в доме комната. Это может быть где угодно, мы сейчас уже поняли. Войди в комнату твою, затвори дверь твою, то есть не пускай туда никого, и помолись Отцу твоему, который в тайне. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Первое, войди в комнату твою. Что это такое? Это та территория, где нету никого, кроме тебя и Бога. Запомни это. Тебе нужна в твоей жизни территория, где нету никого, только ты и Бог. Человек только начал двигаться, он покаялся, он ничего не понимает, как важно ему находиться на такой территории. И своими словами разговаривать с Богом. Господь, я ничего не допетриваю, не понимаю. Открой мне, помоги мне, научи меня. Я вот такой сякой, раз такой, вот проповедую в церкви или читаю Библию, я ничего не понимаю. Открой мне, я жажду тебя, Господи. И он начнет открывать. И он начнет открывать. Это из нашей практики. Вторая вещь, затвори дверь. Что такое затвори дверь? Если ты зашел в комнату и затворил дверь, человек не может уже туда другой попасть. Он не понимает, что там происходит. Это означает, не пускай никого на эту территорию. Спланируй так свое время, чтобы тебе никто не мешал, даже твои близкие. Подальше от суеты. Третий шаг, помолись Отцу. Помолись Отцу. Молились. Я не знаю, кому угодно только мы не молились, но теперь помолись Отцу. Отцу, не идолу, не колдунам, не каким-то чародеям, не каким-то там секретарям ЦК или еще каким-то лидерам. Помолись Отцу. То есть, что такое слово «отец»? Будь самим собой. Вот если у человека или там у сына, у дочери хороший отец, и он расположен, и дети расположены, Они могут быть спокойны, что этот человек, он всегда их примет, он их поймет, он их простит. Вот Господь для нас сегодня такой отец, он говорит, даже и мать, и отец тебя оставят, Давид молится в молитве, а ты меня, Господи, не оставишь. Настолько он для нас отец. И он говорит, помолись Отцу, будь самим собой. Не корчи из себя такого, сякого или наоборот. Не скрывайся, не закрывайся. Откройся, будь прозрачным, будь открытым. Потому что Отец любит тебя. Следующий шаг, пункт, он говорит, Отец в тайне. Что это означает в твоей молитвенной комнате? Это значит, что никто не узнает про твои слезы и про твои исповедания. Если у тебя есть тайный грех, и ты открываешь ему в тайной комнате, никто об этом не узнает, потому что Отец в тайне. Знаешь только ты и он, но это надо сделать. Это надо сделать. И пятое, воздаст явно. Что такое явно? Это публичная наша жизнь. Это визуальная, физическая наша жизнь. Когда ты пойдешь к людям, тогда будет уже результат, потому что ты в тайне сдал свой экзамен, сдал домашнее задание. Вы понимаете? Это так важно. Если Бог через Иеремию говорит, взыщите меня всем сердцем, или в другом значении, всей вашей жизнью, то что? То я от вас скроюсь. Или я вам скажу, завтра приходите. Кабинет закрыт уже. Или еще что-либо. Тогда найдете меня, он говорит. Если взыщите меня всем сердцем. И откровение состоит в том, что Господу мы не нужны частично. Я и здесь, и там, и сям, и в миру, и к идолам каким-то другим, и к Иеговам хожу, или еще куда-то хожу, занимаюсь чуть-чуть там на кофейной гуще, и там слушаю всякие интересные вещи, там из New Age там мне предлагают. Вы понимаете? Полностью, целиком. В этом заключается откровение. Мы нужны Ему полностью. Мы нужны Ему полностью, всем сердцем. Вся наша жизнь. И если вся наша жизнь, значит, это наше сокровище. Смотрите, что он говорит. Луки 12, 33-36. «Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище, не оскудевающее на небесах». Об этом заботьтесь. Не сейф аккаунт свой наполнять или там какой-то чековый в церковный счет или еще что-либо. Он говорит, делайте, но не суетитесь в этом плане. Это не приоритет, это не так важно. Не оскудевающие на небесах сокровища собираете, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот этот короткий стих, он говорит о всей нашей жизни. Ибо где сокровище христиане ваше, там и сердце ваше будет. Мало ли, что ты христианином себя обозначил. Господь говорит, там, где твое сокровище, ценности твои, где ты пребываешь, время тратишь, радуешься там, еще что-то, там энергию тратишь, деньги тратишь, там, в том месте, это твое сокровище. Поэтому Господь говорит, я хочу тебя целиком, твои деньги мне, твое здоровье мне, твое внимание мне, твои физические усилия мне, прославление мне, время пребывания мне. Господь говорит, я желаю, чтобы ты взыскал меня всем сердцем. Взыскал это не то, что тебе петух клюнул в одно место, и ты начинаешь орать Господу. Пришел ответ, и ты пошел дальше своими делами заниматься. Это совсем далеко отстоит от истины Божьей. И сегодня люди так живут, мы должны признать это. И в их жизни ничего ровным счетом не происходит. Они все больше и больше, наоборот, тонут. Ибо, 34 стих, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот и все. Задаем себе вопрос, а где мое сокровище, где я время трачу? Где мои мысли? Чем я занимаюсь? Чем я наполнен? О чем я размышляю ночью, перед сном, утром встаю? Думаю ли я о Боге? Приоритет ли он номер один в моей жизни? Но когда мы заходим в тайную комнату, даже если это не так, там это может все стать на свои места. Ты начинаешь говорить, Господь, я не думаю о тебе постоянно. У меня столько дел, столько суеты, я болею, вот у меня там копчик болит, или там коленка болит, или еще что-то, или вот у меня там отношения с родственниками нехорошие. Я не думаю о тебе, вот как Библия говорит. Ты начинаешь в тайной комнате исповедоваться. Люди не видят этого. Знаешь только ты и Бог. Он говорит, если ты в тайне найдешь со мной связь, connection, я тебе дам благословение, я тебе отвечу. И тогда у тебя появится возможность 100% служить Богу. И тогда у тебя появится вот это желание внутри, огонь, искать Его, служить Ему, слышать Его. Это все происходит в тайной комнате. Ни один пастор, ни один суперслужитель тебе не сделает и не поведет тебя по правильным путям. Потому что он сам человек. Ему надо самому быть в тайной комнате. Мне надо быть самому в тайной комнате. И тебе тоже. А что такое тайная комната? Это место, где нет никого, кроме тебя и Бога. Это может быть дом или, я не знаю, где угодно. 35 стих в этой же главе. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники ваши горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, чтобы, когда придет и постучит, тот час отворить ему». Вначале он говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Потом он говорит, чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Ничего не напоминает вам? люди, у которых готовность номер один, они всегда в ожидании Бога. Они всегда, в любой момент. Вот сейчас Христос придет, начнут процессы происходить. Какой-то огонь с неба падать или еще что-то. Эти люди готовы к встрече с женихом, к встрече с господином. И сегодня Господь опять нас учит, и Он говорит, станьте такими людьми. Прибояжьте чресла, и пусть ваши светильники горят. Прибояжьте чресла, и пусть ваши светильники горят. И вы будете готовы. И тайная комната нам тоже помогает прийти в такое состояние. Всегда быть готовыми к встрече с господином. И наши близкие отношения с Господом в этой тайной комнате, они нам позволят иметь принадлежность к Богу. Мы как-то говорили, твой ID покажи духовный. Бог и дьявол смотрят на человека, покажи свой ID духовный. Человек не понимает, но это в духе, это аллегория. И сразу понятна твоя принадлежность. Есть характеристики человека. Танкист он или не танкист. Знает он, как машина это работает или нет? Был он в этой машине? Горел он в этой машине? Был он в сражениях в этой машине или нет? Вот тот же самый христианин. Был он проверен и испытан христианской своей жизнью? Видит ли Бог его, что это мой? Вот это очень важно, дорогие. Это мы все так же, частично и даже в большей степени будем там получать. С Богом один на один. Тебе это надо. Ты сейчас, может, до конца это не понимаешь, но ты должен понять, откроет тебе Дух Святой обязательно, что это для тебя самое главное. Самое главное. Даже чтобы вот сегодня покушать вечером, это не так главно, как это. Вот почему Иисус говорит, Луки 14:26, «Если кто приходит ко мне», мы уже это читали, «и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». В другом значении, другой евангелист, Матфея 10:37-39, он немножко по-другому передает. Он говорит, кто любит более, кто любит отца и мать более, более, вот здесь более понятнее, кто любит отца и мать более меня, нежели меня, Иисус говорит, не достоин меня. Подожди, Господь, я и маму, и папу люблю, и тебя, Господи, но это не 100% твоего сердца мне. Понимаете? Если ты полностью, всем сердцем взыщешь Бога, отдашь Ему всю жизнь свою без остатка, твои родные не пострадают, поверьте мне. Твои родные, наоборот, обретут еще большую любовь, Божью, через тебя к ним. Поэтому Господь говорит, если ты имеешь какую-то часть, привязанность к своей жене и к детям, а это суета, это земные вещи, которые мы оставим здесь. Даже это. И он говорит, и 70% твоего сердца мне, 30 здесь, 50 здесь, 50 здесь. Он говорит, ты не принадлежишь мне полностью. Ты не можешь слышать меня до конца, ты не можешь отреагировать на мой призыв, ты не можешь исполнить мое слово, как я хочу. Отсеки ненужные вещи. Да. И двигайся в сторону Господа. Я вам, знаете, что хочу сказать? Господь знает, что мы плоть. Господь знает, что мы пришли все из мира. У нас у всех свой там бэкграунд. Я не знаю, там еще какие-то там родовые проклятия у кого-то есть. Кто-то начитал, там нашитал на кого-то, что-то там поколол, еще что-то сделал. Масса всяких вещей, вот откуда мы пришли. Господь знает об этом. И когда мы к Господу приходим, это не так, что по волшебной палочке ты сразу 100% Божий. Это процесс. Но знаете, что нам надо понять сегодня? Что Бог кладет тарелку с борщом, дает тебе ложку и говорит, начинай кушать. Начинай кушать. Встань, иди и помолись, и я отвечу. Взыщи меня как? Всем сердцем. Научись. Я знаю, что ты не можешь сразу это сделать. Это процесс. Господь, я еще ворую. Господь, я еще завидую, из старой жизни у меня осталось. И ты начинаешь исповедоваться. Вот есть такое понятие в католицизме и в православии, да и у нас тоже, просто, может быть, так сильно не практикуется, исповедь. Человек приходит там через это окошко или там через эту решеточку сидит и исповедуется батюшке там или священнику. Рассказывает те вещи, которые никогда никому не скажет и никто это не узнает. Когда мы идем в тайную комнату, мы приходим на исповедь Господа. Господь, я убийца, я сделала аборт, сделала. Или муж говорит, моя жена сделала аборт, прости меня, мы убили человека. Или там еще что-нибудь, я смотрю на женщин с вожделением. Или еще что-нибудь, я завидую там своей подруге или другу. Ты начинаешь исповедоваться в тайной комнате. И это лаборатория, ты начинаешь побеждать себя там. И потом будет успех. Поэтому он здесь говорит, кто любит отца и мать более, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. То есть мы расставляем приоритеты. Хорошо, не буду, у меня еще некоторые мысли есть, но просто мы не успеем, нам надо помолиться. Хорошо, сегодня запомните просто, чтобы вот у нас была платформа, когда мы говорим, что тайная комната, нам нужна тайная комната, и это моя инициатива, это моя ответственность, найти место, приготовиться, открыть свое сердце, начать молиться, начать взыскать, иметь жажду. Начать к Господу обращаться и понимать, что Он любящий Отец. Я исповедуюсь. Я не просто Ему говорю, Господи, спаси весь мир, аллилуйя, и моих соседей. Ты начинаешь работать и побеждать самого себя. Тайная комната, она вот для этого и нужна, в принципе. И мы понимаем, для чего мы это все делаем. Мы понимаем, что когда это все закончится, и ты будешь исполнен Духа Святого, выходя из этой пустыни или спускаясь с этой горы, тебе не надо сильно ничего больше делать и пыжиться, и напрягаться. Будут происходить вещи, Господи, в твоей жизни. Дорогие, даже наш быт, даже твоя работа, даже твоя еда, даже твои иншурансы, даже твое здоровье. Если ты в тайной комнате победишь себя, пойми ты это. Если ты встретишься с источником жизни твоей, все в твоей жизни преобразится. Бог наполнит сосуды пустые. Он тебя благословит и работой, и иншурансом, и здоровьем. Он хочет, чтобы ты не жил для себя только, не чтобы ты имел достаток, а избыток. Вы знаете, это такая вот формулировка. Я богатый на всякое доброе дело. Но не тогда, когда я дождусь через 20 лет, когда мне миллион на голову свалится, а постоянно, это моя позиция жизни. Есть у меня сегодня или нету, я Бога люблю, я Богу служу, я перед Богом преклоняюсь. И Он начинает меня использовать. Хочу вам сказать, Господь говорит, не забудьте о завтрашнем дне, что есть, что пить, что одеваться. Своими словами говорю. Об этом думают язычники. Об этом думают люди, которые не со мной в завете. Ты, Он говорит, прежде всего, подумай о горнем, о небесном. Подумай об этом. Остальное все приложится тебе. Но Господь с нами не играется же. Это Бог могущественный, сильный. Если Он слово говорит, это значит «дай аминь». Так и будет. И Он позаботится о тебе. У нас вышел 15 номер издания. Вот здесь как раз тема внутри послания наше. У нас была проповедь, у нас было несколько классов по этой теме. Называется «Возьми крест свой». Вот вы можете по одному себе взять, почитать, может кому-то дать. Пожалуйста. Это по сегодняшней нашей теме также отчасти. Поэтому возьмите, пожалуйста, номер 15 вот на столе. Спасибо всем. И время очень мало. Лариса, Андрей, пойдемте, мы помолимся за Аню, благословим ее. Вот сейчас упоминали в молитве, что дети – это благословение от Господа. Вы знаете, что Бог вам дал дар, и это Божий дар. И интересно, вот сейчас Гуля говорила, что вообще то, что семья создается, это тоже от Бога. И муж на своем месте, и жена на своем месте должны знать об этом и помнить. И не так, что спонтанно где-то соединились, два листика встретились и дальше полетели. Все в Божьих руках и в планах. И поэтому Аня – это благословение от Господа. Вика – это благословение от Господа для семьи и для множества других людей. Мы верим, что Господь будет давать детей. Мы верим, что Бог будет соединять мужчин и женщин. Викуль, пойдем тоже сюда. Слава Господу. И у нас есть сегодня елей помазания, и это прообраз Духа Святого. Мы верим, что Господня рука будет прикасаться, и Бог будет благословлять. Во имя Иисуса Христа, Господь, благодарю Тебя. Мы помазываем прямо сейчас Анечку. Господь, Твоей благодатью, Твоей любовью сойди на нее и благослови. Благослови, Господь, этого ребенка, чтобы она росла на радость родителям и множеству других людей. Пусть это будет, Господь, Твой сосуд в Твоих руках. который будет славить все дни жизни своей Тебя, Господи, проповедовать Евангелие и утверждать Твое Царство на этой земле. Мы благословляем сегодня от престола Твоей благодати. Благословляем родителей, Господь, благословляем, Господь, Ларису. Дай ей силы, крепость, мудрость, любовь к Тебе, чтобы она могла взрастить дочку свою, Господь, и дать ей правильное основание. Господь, благословляем Андрея сегодня. Дай ему мудрость, Господь. Дай ему понимание того, что он священник в своем доме, и что он предстоит пред Тобой, и что, Господь, на нем ответственность, и он ведет за собой всех, кто в его доме. Благослови. Дай это помазание, Господь, сегодня ему. Откровение, силу, любовь, благодать. Все, что ему нужно. Приведи его, Господь, приблизь его к себе. Благословляем Твоим именем, Иисус. Господь, благослови Викулю. Еще больше используй ее, Господь, для славы своей. Еще больше, Господь, Дух Святой, наполняй ее, приближай к себе. Господь, говори через нее, веди ее во имя Иисуса Христа. Используй для других людей, для своих родственников, в семье, в доме и для множества других людей. Сила благодати и любви Твоей да пребудет над ней. Благословляем. Благодарим Тебя за это семейство. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. За этого, Господь, ребеночка, за этот дар. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Благослови, наполни. Аллилуйя, Господь. И я прочитаю из чисел. Мы всегда это делаем. И это основание тоже для нас, Слово Божие. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Благословляем вас, дорогие, и радуемся вместе с вами и поздравляем вас.